«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов 11 минут. Вас приветствует программа «Фискал». Ее ведущие Яна Маргасова.
Ольга Журавлева.
И наш главный.
Это я.
Наш главный человек.
Не главный, вспомогательный. Вы главный, а моя задача подтаскивать дрова в топку, сообщать факты и будоражить общественное мнение.
Дрова тут самое главное, понимаете?
Да. Сейчас Александр Починок немножко о дровах. Дело в том, что мы уже вторую передачу на эту тему выпускаем в эфире «Эхо Москвы». И так уж мы решили, что передача просветительская, связанная с современностью и с историей. Мы заявляли в теме «Древнюю Грецию и Рим», посмотрели на
Рим,
тему, поняли, что Рим длинный.
И то, не знаю, успеем или не успеем.
Постараемся самое
Тем
вкусное
более
и интересное.
Тем более много вопросов возникло до передачи, и современность не отступает от нас.
Вот один из вопросов, он, конечно, вообще ответ может содержать, я не знаю, в 500 передачах. Когда, на ваш взгляд, налоги перестают быть данью и становятся эффективным инструментом социального обеспечения граждан? В истории такое бывало?
Бывало. И мы с вами до этого обязательно дойдем. Но как раз наша задача показать. Вот и вопросы, как раз спрашивают, почему у нас то же самое рабовладельческое общество, почему у нас так плохо, дорогие мои. Мы как раз и рассматриваем все исторические примеры. Все было. Так?
Чтобы
и
не обидно
да,
было,
вот налоги
чтобы...
и дань. Вот
не
сейчас Алланд пытается ввести 75-процентный налог с доходов свыше 1 000 000 евро. Абсолютно справедливый. И я уверен, что подавляющая часть населения России за него проголосовала бы. Только маленькая деталь. Это уже пробовали. Были в мире такие
что
случаи.
Значит, справедливо?
Были налоги 90%. Mm-hmm. Были налоги иногда 100%. Иногда просто головы налогоплательщиков собирали. Но никому не удалось удержаться с такой системой налогообложения. Особенно сейчас, когда у него все богатые налогоплательщики переедут в Монако, перерегистрируют предприятия в Англии, в других частях Евросоюза. И получит он то, что получали его предшественники.
Александр Петрович, ну тогда скажите, вот вы только что, когда начали эту фразу, да, вы сказали, что это справедливо, да? Если человек очень богат, давайте он все отдаст обществу.
У нас есть несколько вопросов именно о справедливости. Насколько справедлива та или иная, в том числе наша налоговая система?
Вот вы знаете, опять-таки мы будем смотреть с вами очень много налоговых систем, их авторы по-разному понимали справедливость. Справедливость бывает, когда все платят поровну. Один вид справедливости. Справедливость такая, что богатые платят больше, потому что удельно больше, потому что они богатые. А бывают обратные шкалы, когда говорят, что ну, богатые и так уже заплатили много, с них процент возьмем поменьше. Так? Бывают подходы, что пусть иностранцы за нас платят, или рабы всякие, а мы не должны. И это мы сегодня посмотрим. Был подобный период в Греции. Так? И речь идет о том, какую справедливость признает общество. И это нам делать вывод, что для нас справедливо. А вот что происходило при тех или иных вариантах справедливости, еще раз говорю, мы будем смотреть. Мы видим, как абсолютно такая забюрократизированная, мощнейшая египетская налоговая система привела к гибели. Сегодня мы посмотрим, как прекрасная демократическая налоговая система Древней Греции тоже постепенно привела к гибели государства.
Вот.
И сразу же сделаем оговорочку. Вот тут начали писать представители новой хронологии.
Иван Нинаш пишет: вы уверены в непредвзятости и объективности исследований историков, утверждающих, что была так называемая Древняя Греция и Древний Рим?
Правильно.
Святоний, значит, предвзятый все нам
есть, этом нет,
написал.
Есть, понимаете, есть действительно огромное научное течение, кстати, зарабатывающее неплохие деньги, потому что оно выпустило бесчисленное количество книг по новой хронологии. В обычном московском книжном магазине можно купить минимум два десятка, а то и больше подобных книг. И там действительно его сочинили это направление, мягко говоря, не дурные, очень толковые, очень образованные люди. Они действительно главным образом математики, но не в этом дело. Они собрали огромное количество фактов. И все бы ничего. И по каждому из фактов можно спорить в отдельности. Только вот какая незадача, от которой рассыпается в дребезги их построение. Они же понимаете, что делают? Они пытаются убрать из истории куски лет так по 500 и пытаются найти соответствие, параллели между разными государствами в разное время, например, по продолжительности правления того или иного короля. И доказывают, например, что та же самая Византия, Англия, что наши князья – это монголо-татарские, что город Новгород, он был сначала у них был он в Нижнем Новгороде, а потом он был в Ярославле. Все замечательно. Можно, понимаете, можно выстроить такую одну параллель, например, по владыкам. Но ведь в чем беда? Дело в том, что помимо вот этого властителя в государстве, в нем живет еще некоторое количество людей. И это вот количество людей, оно поминалось в истории. И они тоже рождались, умирали, что-то совершали. И вот попытка перенести не только короля, там, князя и так далее, а всех людей, упоминавшихся в истории, а в другое государство параллельно, не увенчается успехом. Дальше. Есть еще какая незадача. Понимаете, государства, они не в вакууме, они сталкиваются друг с другом, торгуют, воюют. И вот, ну, к сожалению, если, например, Франция напала на Англию, а такое было десятки раз за сотни лет, то, увы, это и в английских, и во французских источниках есть. Из одной стороны отправлялись войска, в другую приходили, и, к огромному сожалению, это стыкуется во времени. И нельзя одну страну передвинуть через сотни лет, другую не передвинуть, чтобы не порвать эти связи. Дальше. А вот они, родимые, пытаются перенести Новгород в Ярославль. Но ведь в чем дело? Давайте съездим в тот же самый Новгород. Пойдем на раскопки и увидим, что там под всем практически центром Новгорода на огромной территории вот лежат утоптанные, просевшие, засыпанные культурным слоем мостовые. Новгородцы что же делали? Они, понимаете, вот деревья эти бревна уходили в грязь, уходили в землю, они настилали новые. Вот сейчас идут подряд свои вот этих мостовых, между ними культурный слой, артефакты, берестяные грамоты и... Как ни крути, там несколько сот лет подряд вот этой новгородской истории. Я понимаю, конечно, что злобные Романовы, по мнению Фоменко, перетащили все, что можно из одного города в другой, но даже
вместе
сейчас...
с культурными слоями не
вот
могли.
Вот даже сейчас вот культурный слой такой величины просто не передвинуть. И я понимаю, я уже наполучал смс-ок о том, что были казаки в Египте, и никакой древности не было, и все это смоделировано. Ну, попробуйте современными технологиями навоспроизводить все эти храмы, все эти записи, все это содержимое гробниц, которые сейчас находятся. Ну, не справитесь вы с этим. Вот говорили, что Розетский камень закинули. Ну, дорогие мои, ну вот этот вот 700-килограммовый огромный камень, откуда же его родимого притащили и так там закопали? Ну, не получается это вот при всем желании невозможно. К историкам можно предъявлять разные вопросы. Вот мы сейчас говорили с Басовкой о том, что действительно вот армия Батыя с развитием исследований исторических, она уменьшилась в размере, потому что просто поняли, что ну, приписывали и раньше.
Просто она физически не проходила в эти дыры.
Она физически не могла пройти. Да, во многих случаях по рекам она шла, но у нее там не было другого пути, как пройти по узким лесным дорогам. И тогда она вытягивается в что-то невообразимое, если принять за аксиому ее прежние старые размеры, которые писали от Москвы там до Рязани, и просто и есть было нечего на вот этой вот территории России. Не получается, один человек все равно в день определенное количество пищи ест. И сотни тысяч лошадок, они тоже съели бы весь накопленный русскими людьми все запасы сена, там соломы, всего чего только не попадя. А из-под снега в лесу они не очень-то бы корм находили. Но не в этом дело. Еще раз говорю. История ней можно придираться, но она действительно сугубо научна. И есть масса методов проверки подлинности того, что было. И что бы мы ни говорили, древняя Греция существовала, у нее были разные периоды. Мы сегодня с вами период темный не рассматриваем. Там много сложностей. Мы рассматриваем чуть-чуть архаику, классические и эллинистические периоды. По ним есть безумное количество источников. А уж что касается, когда речь идет о налогах и их сборе, то, увы, документы сохраняются.
Александр Печенок в программе «Фискал». Я бы только хотел предложить вам вот что. Сейчас мы зададим вопрос на розыгрыш, потому что уже бьют копытами наши игроки.
Хотят играть, давайте.
Мы разыгрываем сегодня повседневную жизнь Египта во времена Клеопатры. Это издательство «Молодая гвардия», прекрасная у них есть серия. Мишель Шуво, автор этой книги. Мы как раз в прошлый раз говорили, процентов налогов тратила на себя Клеопатра. Да. Вот подробности повседневной жизни можете узнать. У нас 5 экземпляров
этой
книги.
Но она там очень роскошная в этой книге описана, повседневная жизнь. Так что...
Там есть на что приятно посмотреть. Вопрос следующий. С какой богиней связано слово «монета»? Я убрала все какие-то наводки более или менее подходящие, но вы каждое слово вопроса услышали, да? С какой богиней связано слово «монета», само слово? Пришлите нам имя богини на СМС как можно скорее. Первые 5 правильно ответивших получают повседневную жизнь Египта во времена Клеопатры. Ответы уже пошли. +7 985 970 45 45. Александр Петрович, надо, наверное, до перерыва, вот оставшиеся 8 минут, все-таки по поводу современных затронутых нами тем ответить на несколько вопросов.
Тогда про ИНН.
А к Греции мы пойдем после новостей. Что касается ИНН, вы в прошлый раз говорили, что вот есть свидетельство, сказали, где можно узнать, есть ли у вас ИНН, зайти на сайт, набрать свои данные. Сайт, естественно, Федеральной налоговой службы. Я, например, зашла, выяснила, что нет у меня ИНН.
Если
у
человека... Это добровольно. Пока.
Ну, если у человека нет вот этого свидетельства или нет номера ИНН, что это означает?
И от чего он, грубо говоря, это, защищает или наоборот?
Это ничего не означает. Налоги с вас все равно взимаются, но его желательно получить, потому что это средство вашей идентификации. Так? Я помню прекрасно, когда его вводили в начале 90-х годов, ко мне приходили представители разных религий и говорили, что нельзя использовать ИНН, потому что, да, это грех. Но, тем не менее, обращаю внимание верующих, у нас православная церковь с 2001 года подтвердила возможность применения ИНН. В Элладе это было разрешено в 98-м году, поэтому ничего страшного нет, можно использовать. И любой человек может написать заявление в налоговую инспекцию как с просьбой получить ИНН, так и с просьбой отказаться от его использования, и вам тогда, если вы не хотите, будут выдавать налоговые документы без ИНН. ИНН просто способ помогать вам найти материалы о вас, помогать систематизировать их. Что это такое? Вот ИНН физического лица – это 12 цифр. Первые 2 цифры – код субъекта, поэтому если переехали в другой субъект, вот у меня он 7703, 77 – Москва, 03 – третья инспекция. Так? Вот так вот, я уже назвал следующие 2 цифры – это номер инспекции, потом 6 цифр – это номер вашей записи налогоплательщика, так? Угу. И последние 2 цифры контрольные, позволяющие узнать, не фальшивый ли это ИНН. Существуют формулы для юридических лиц и для физических лиц, как вычисляются эти цифры. Понятно, что на слух не запомнить, но смысл формул очень простой. Вот я показываю по сетевизору, чтобы вы их увидели. Вон они тут
несколько
указаны.
Строчек.
Там смысл очень простой. Каждая цифра ИНН из тех, которые я назвал, умножается на определенное число. Потом это делится на 11 и на 10.
И всегда получается 12.
Нет, не всегда получается 12, получаются разные цифры, и получаются конкретные цифры. По, у юридического лица у нас ИНН 10-значный, там контрольная 10-я цифра. У физического лица контрольная 11-12 цифры. Если кому-то интересно узнать формулы, либо смотрите в интернете, либо пишите нам, мы вам вышлем эти формулы для проверки. Так? Поэтому, если вы переехали в другую инспекцию, вам надо бы все-таки узнать ваш ИНН. И на сайте налоговой службы, о котором будем постоянно говорить, вы сможете по названию своей улицы найти правильный почтовый индекс, проверить. Вы сможете определить дальше свою налоговую инспекцию. Вы сможете в электронной форме к ней обратиться. Так?
И... Ну, то есть это должно облегчать задачу налогоплательщика.
Конечно. Это вам очень удобно. Очень
важно. Александр Петрович. Удостоверение личности, паспорт.
У нас есть много всяких документов. У нас есть водительское удостоверение, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, паспорт, я не знаю, выписка из домовой книги.
Так,
когда-нибудь это сведется все
вот
воедино.
Я об этом и говорю. Нам, почему я такой сторонник универсальной электронной карты? У нас с вами прекрасные начали появляться паспорта с микрочипом, в котором есть огромная информация о человеке.
Это
и у каждого
страшно.
Министерства есть свои базы данных. И базы данных пенсионного фонда, налоговой службы, нашей уважаемого ГАИ не сходятся толком друг с другом. И человеку от этого действительно плохо. А при наличии единой системы было бы очень удобно. В Америке появились сотни тысяч людей, которые добровольно соглашаются вшивать себе в тело чип, позволяющий их прекрасно идентифицировать без всяких документов. Так вот, там уже действительно единая система.
Александр Петрович, наш менталитет предполагает, что чем меньше о тебе государство знает, тем ты здоровее
да.
и дольше
там,
живешь.
Там, понимаете, там вот этого человека очень легко увидеть. Когда в аэропорту смотришь, люди проходят специальные калиточки, не показывают никаких бумажек, он прикладывает пальцы, показывает роговицу глаза и спокойно идет. Вся информация о нем на нем самом. Кому не нравится, это его личное дело, но если бы у нас это было, я бы для удобства очень бы воспользовался этим, потому что таскать в кармане, вот у меня все время с собой страховые карточки, паспорт и масса абсолютно однотипных документов. Хорошо было бы, он был бы один.
Александр да. Петрович, еще один вопрос тоже касательно ИНН. Я зашел, пишет Руприхт, и обнаружил, что он у меня есть. Никому
Отлично.
За ним никогда не обращался. Откуда он взялся?
Отлично. Присвоили. Видимо, человек совершал какие-то действия, которые потребовали уплаты налогов, и налоговая служба это сделала. Еще раз говорю ему, он может, если он считает, что по религиозным соображениям он против, от этого отказаться. И удалят, и уничтожат, и не будет. Если хочется, надо, берите паспорт или его копию, посылайте заявление, можете посылать человека по доверенности в налогу, и получите свидетельство. И в течение не более 5 дней обязаны вам выдать такой бланочек.
Еще один вопрос, если
мне кажется,
можно.
Только вот, мне кажется, такая реплика, что вот эти добровольные дела, в принципе, у нас не проходят. Пока нам не навяжут...
Пока нас не вынудят, как с счетчиками на
Конечно.
Воду. Все говорят, удобно-удобно, но
что
пока нас не
удобно?
Поставят в безвыходной
да.
ситуации, ставь счетчик, а то тебе будет хуже. А я переехала, пишет на Малой из Тульской области, из 77-го региона в 71-й,
да.
а номер остался старый, сказали, не надо менять.
Или надо?
Ну, желательно лучше все-таки поменять. И вам обязаны поменять, если вы послали заявление. Дело в том, что не надо менять, видимо, никаких проблем у налоговой службы с вами не возникает. То ли налогов нету, то ли работаете у одного плательщика и все равно пересылается. Но вот если мы, например, введем налогообложение по месту жительства, а не по месту работы, вот тогда это начнет работать и работать очень сильно. Кстати, еще раз обращаю ваше внимание, что что вы можете написать заявление, и у вас обязан ИНН поставить в паспорте на 18 странице.
Ух, как интересно. Чего только не узнаешь в программе «Фискал», тем более, что у нас на все вопросы отвечает Александр Починок, а вопросы транслируют ему Яна Маргасова и Ольга Журавлева. Кстати,
и, конечно,
говоря,
наши слушатели.
Да, наших слушателей задают, мы их читаем, соответственно. Уже есть правильные ответы на наш вопрос,
вот
с какой богиней связано слово «монета», и есть очень интересные, но мы об этом узнаем после новостей.
В эфире программа «Фискал». Москвы и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15:35, программа «Фискал» продолжается. Александр Починок с нами, Яна Маргасова, Ольга Журавлева тоже здесь. И мы, кстати...
От практики к истории сейчас перейдем.
Да, сейчас перейдем как раз к истории. Мы сегодня заявили Грецию и Рим. С Римом не уложимся, он длинен и страшен, и там все время менялось... Да, там все время менялась система в зависимости от ситуации и также государственного устройства. А сейчас мы хотим сказать, что слово «монета» латинское... относится к эпитету одной известной богини. Ее звали Юнона. Нам присылали варианты всевозможных богинь, но Юнону угадали очень многие, за что большое спасибо. Те, кто получает приз «Повседневная жизнь Египта во времена Клеопатры», книга Мишеля Шуво. Сейчас я оглашу последние цифры телефона. Евгений 9788, Ольга 9497, Тарас 6520, София 7450 и Дмитрий 1732. Всех искренне поздравляю. Серия хорошая, ответили быстро. Молодцы. Так что же с Грецией?
Итак, ну, мы еще раз договорились, что мы рассматриваем период все-таки ближе к нашим временам, первое тысячелетие до нашей эры. И тогда, как мы все помним, да, действительно, это уже почти совсем-совсем
почти рядом.
Почти рядом. И тогда, вы помните, Греция – это маленькие относительно города, государства, полисы. Как правило, цари или тираны, басилевсы, стандартная десятина или двадцатая часть дохода, которые взимаются, а доходы с земли, на эти деньги строят храмы, строят стены, строят водопроводы, и растет, как бы сейчас сказали, имущественное неравенство. Поднимается знать, поднимается Евпатриды, господствующая верхушка, и огромная масса внизу народа Демоса, который тоже был не очень однороден, там с разными своими целями и задачами, интересами были крестьяне, были ремесленники, были иностранцы, были торговцы, были судовладельцы, и этот плавильный котел бурлит, и вот мы видим, как прекраснейшим образом появляются зачатки демократии и появляется очень интересная система. Для Греции самое интересное было, когда Солон проводил свои реформы. Он за один год, фактически, когда он абсолютно руководил Афинами, я напомню, что когда демократия была демократией, никто не мог... командовать более чем один раз один год, и даже в Совет 500 можно было входить два раза в течение жизни. Так вот, он, проводя реформы...
Демократия,
да? Реформ было очень много, но для нас важно, он ввел четыре сословия. Он разделил по доходу людей впервые, четко. А были пентаксодемионы, гипеи, зевгиты и феты. То есть самое нижнее – это доход меньше 200 медимнов зерна. А дальше следующие зевгиты от 200, больше 200, гипеи больше 300, и пентакосы медимные более 500 медимнов зерна.
То есть была перепись населения,
а пентакос,
да?
500 медимнов зерна. Угу. Так, перепись доходов. Доходы учитывали. И Солон, он был хитрый. Вот почему меры в Афинах, а потом дальше в других связанных с ними городах Морского Союза были меньше, чем до них. Все очень просто. Он принял Афины с огромными долгами, с долговыми столбами. Он простил колоссальное количество долгов возникших. И он изменил меру. И если медим до него был 70 2,74 литра, то он сделал, это мера сыпучих веществ, 52,53, так? Резко уменьшил. Так? И поэтому можете прикинуть, что богатый...
Люди из категории в категорию,
да,
приходили.
Конечно, что богатый человек по римским понятиям, получается, мы умножаем 50 литров зерна, подчеркиваю, это мера объема, не весами взвешивали, а мерками. Так, 50 литров множим на 500, получаем 25 тонн зерна в год дохода. Это богатый человек. Или же это примерно 20 тонн вина или оливкового масла. Это метрет это почти 40 литров. Вот так вот получается. И было решено, что богатые люди могут избираться архонтами и казначеями, а гипеи следующие могут содержать боевого коня, следующие могут служить гоплитами тяжелой пехотой, а бедные могут участвовать в работе народного собрания и суда присяжных. Вот такое было различие.
Так, а что касается налогов, налоги все платили.
Мы к этому-то и идем. А были оставлены налоги, которые взимались с потоков товаров, и пошлины, процентные, двухпроцентные. Товар приехал в Пирей, взяли денежку. Товар дошел до Афин, торгуется на территории Аттики, взяли 2%. А пересек границу ворот, взяли. А торгуется на рынке рыночное, взяли. Так? И это довольно небольшие. Максимальные были платежи с серебряных рудников, вообще с добычи полезных ископаемых. На Лаврионе были серебряные рудники, основа могущества Афин, 4%. А вот когда шла торговля через проливы, тут Афины выкручивали руки, они взимали 10% с проходящих, и это были колоссальные доходы. И они подавляющую часть налога, подавляющую часть граждан освободили от уплаты налога. Отсюда и появилось. Налог – признак несвободы. Так? Они сказали, что налоги мы брать не будем с жителей Афин. Так? И поэтому платили только метеки, которые были иностранцами. И дальше вот это развитие привело к печальным совершенно последствиям. Так? Но это мы дальше посмотрим.
Но были какие-то добровольные пожертвования.
А вот это, появившееся с развитием демократии и исчезнувший с гибелью демократии институт литургии. А вот богатые выполняли литургию. Понимаете, там какая была вещь? Богатые люди в Афинах сначала, в хороший период демократии, немножко стесняли своего богатства. И у них была задача первыми заплатить налоги. Очень часто богатые платили за бедных, потому что во многих греческих городах был лимит налогов, который можно было собирать. И люди старались успеть и заплатить. Это было престижно. Более того, за право занять управленческую должность, которая ничего, никакого дохода не давала, сначала, в ранний период, они тоже платили. А что такое были литургии? Это сначала добровольные, подчеркиваю, сначала добровольные налоговые повинности, потом они стали обязательными. Когда говорили человеку, давай ты должен устроить празднество, а ты должен устроить спектакль. А ты должен построить нам лодку, триремму для флота нашего. Так? И нельзя было два года подряд одинаковую. Так? И сначала все было очень хорошо и просто замечательно. Но потом возник вопрос. Богатые стали не очень-то хотеть платить вот эти вот литургии и жаловаться, что, понимаете, вот с соседа взяли больше, чем с меня. И тогда появилась возможность обратиться в суд и сказать, что у соседа денег больше, и тогда на него надо переложить литургию побольше. И, ну вот, если суд доказывал, что не так, а у тебя больше денег, то суд на всякий случай конфисковал имущество и того, и другого, а потом возвращал тому, кто суд выиграл.
Александр Петрович, есть вот один момент, который вы сейчас описываете, он очень интересный. Вы говорите о том, что платить налоги престижно.
Да.
Был период, когда если ты платишь фонд, грубо говоря, Афин или там какого-то там своего города-государства, ты вроде как...
И уважаемый.
Уважаемый, хороший человек, да? Если ты литургию исполняешь, да, устраиваешь празднество за свой счет, то, опять же, ты солидный, уважаемый человек. А как это вообще, куда это делось?
А вот дальше получилось, что потихоньку смысл потерялся, а потому что когда после того, как появились литургии, появились диеты. Только это не диеты в нашем понимании. Понимаете, начались войны очень мощные. Они, финны, почти всегда воевали. Кстати, войны были любопытными. Продолжительность войн была 20, 30, 40 дней в каждом году. Хотя воевать
типа
могли,
олимпиады такая.
Воевать могли, за, например, за Саламин десятилетиями, многими десятилетиями, но чисто военное время было отведено четко между посадкой и уборкой урожая. Потому что воевали-то ополчением, и чтобы если ты не закончишь войну, убирать урожай будет некому. И входили они, воевали друг с другом, приходилось вводить чрезвычайные налоги на войны, так? Возвращались с войн раненые, убитых было много,
конечно.
И стали вводить специальные денежные пособия, диеты. Поэтому низшие слои получали от государства диеты, средние они ни туда, ни сюда ничего не получали, а знать платила литургии. И не очень хотела, представьте себе, сделать хорошую трирему, это дорого стоило. Как правило, это был талант. Талант, и кто не помнит, 36 килограмм серебра. Так?
Это все-таки это тот самый, много. Который в землю можно закапывать.
Закапывали в землю, вот талант, 36 килограмм серебра. А в принципе, ну, нормальная выплата рабу была 1 обол 1 грамм. Хорошее жалование, очень хорошее было 2, 3, 4 драхмы по 6 грамм серебра. Так что, кстати, 36 килограмм – это много. И вот тогда, понимаете, Фемистокл понимает, богатые не очень-то платят, и он разрешает их поймать как? Он им говорит, надо им дать денег, чтобы они больше платили. Что он придумал? Он решил вот с рудников на Лаврионе серебро не продавать и не делить пропорционально, а разбить богатых граждан на группы, примерно по 100 человек, и выдавать каждым 100 богатым гражданам по одному таланту. Но чтобы они на эти деньги построили вот эту триеру, так, а потом они ее содержали. В чем беда, это, кстати, называлась триерархия. Так вот, в чем беда, содержать триеры было очень дорого, они очень ломкие были, и в ненастье тонули, и в битвах гибли, и затрат было очень много, гребцам надо было платить жалование. Кстати, опять фоменковцы скажут, что триер не было в природе, и начнут рассказывать, что так как весла должны весить были по 500, по 700 килограмм, то они невозможны. Для справки, видел триеру, сделали ее сейчас, плавает она, все весла одинаковой совершенно длины. Для желающих, опять посмотрите схемы, это легко сделать. И современные, неопытные, неспортивные гребцы обеспечивают на ней нормальную скорость передвижения. Так вот, она была очень-очень дорогая. А потом, что получилось? Потребовалось, народ помимо диет стал требовать много шествий, много празднеств, хоры, комедии, трагедии. И вот надо было собирать. Казну с Делоса перевезли в Афины. Мягко говоря, ее позаимствовали. Все деньги Морского Союза забрали к себе. И все равно не хватает этих денег. И стало необходимым выбирать сборщиков налогов. Но опять-таки, демократия. Сборщиков налогов выбирали на очень небольшой срок, чтобы они не успели...
Зажраться.
И зажраться.
И коррумпироваться.
Вот так вот было. Вот. И пришлось придумывать дополнительные платежи. И мы, если мы посмотрим, то весь 5-4 век все время придумывает налоги, и причем они стараются их придумывать не на афинян. Метыки платили огромные деньги.
Ну, я прошу прощения, Александр Петрович, вот то же самое, что вы говорили в первой части про 75% на богатых. Да. Если метеки все время за всех все платили, да, то значит, какого лешего они лезли в эти проклятые афины?
Они очень хотели быть в Афинах, они зарабатывали деньги, потому что, понимаете, дело в том, что экономика, это учение о том, как содержать дом, это было уделом афиняна. Афинина, а вот харизматика, как деньги ради денег зарабатывать, это должны были рабы, варвары, иностранцы презренные заниматься, а порядочный афинянин не мог оскорбить себя вот этими вот презренными вещами.
То есть бизнес там можно было сделать?
Это были бизнесмены, которые вот как сейчас в Лондон приезжают, и чтобы стать английским гражданином, и как чтобы стать гражданином Афин, чтобы пробиться туда, они покупали земли, они делали огромные пожертвования. И вот где-то 5 век до нашей эры в виде привилегий за заслуги давали право владения домом там, право владения землей. Ну, естественно, вот он богатый, он щедрый, вот их можно было тогда потрясти. Вот. И, ну, опять-таки, и тут не хватает.
Вот. Где та мера? Опять-таки, жадность всех губит. Почему не сократить немного свои потребности, например, да?
Вот надо в этом смысле Демос меня как-то не радует. Они всего хотят. Хлеба, зрелищ, радости.
Потом начались войны. Колоссальные войны. И пошла эсефора. Огромный налог на войну. А народное собрание его вводило. Выхода не было ее взимать. И вот беда в том, что если мы посмотрим Пелопоннесскую войну, там Афины в конце теряют свой флот, вынуждены чрезвычайным налогом взимать, ну, все, серебро, золото, посуду, выхода нет, и кончается богатство. Они вводят прайс эфору. Что такое? Они говорят так: богатые, авансируйте налог государству, а вы потом его можете сами собирать с налогоплательщиков.
А, то есть вы нам сейчас даете какую-то сумму денег, а потом сами ее вернете себе как хотите. Как
конечно, как чтобы получится. Они взимали. И опять не хватает. И вот когда побили Спарты Афину, 4 век, провели всеобщую перепись, 378-377 года до нашей эры, переписали все имущество и ввели тогда такую страшную вещь, как антидосис. Если вы считали, что вы не в состоянии литургию платить, вы требуете оценки с вашего состояния. И вы начинаете прятать. Появились теневые деньги. Все. Опять-таки, раз вы выяснить, не спрятал ли он эти деньги, надо вводить новый институт. И появились тогда сикофанты. Это доносчики.
Ну, вот. Это те самые фискалы.
Нет, это гораздо хуже. Они, это по-нашему шантажисты. Эти люди приходили к богатым и говорят: ты знаешь, мы вот знаем, что ты спрятал, вывел деньги свои, вот я могу на тебя донести, а тогда по суду у тебя все изымут. Ну, дай мне денег, и ничего страшного не будет. И если мы посмотрим, опять-таки, источники, мы увидим гигантское количество судебных процессов. Почему? Афинам нужны деньги. И что делать? Они богатых привлекают очень часто по ложным обвинениям к суду. А наказание какое? Лишить состояния. И вот были случаи, когда приговора было одного достаточно, чтобы целый год Афины существовали, чтобы весь бюджетный дефицит покрывался.
Я прошу прощения, я вспоминаю совсем другую эпоху, когда Филипп Красивый прекрасно пополнил казну при помощи ордена тамплиеров.
Так вот, вот именно так. И вы знаете, если мы посмотрим, вроде была система пропаганды и агитации. Масса опять есть литературных произведений о том, какие замечательные богачи, которые дают эти деньги, и какие бяки те, кто убегает и не несет это бремя. И посмотрим к моменту завоевания Афин Македонии. крестьянами, а мы видим, что богатые люди сбежали, и поэтому Ксенофонт вынужден писать трактат о доходах. Что делать? Доходы расстроены, и вот как привлекать метеков в страну, как торговлю судоходству развивать, как серебряные рудники развивать, ну не хватает денег, катастрофа, все. Они обанкротились фактически, и их, увы, захватили.
Александр Петрович, вот здесь, если можно, давайте прорисуем какую-то точку. Вы описали историю, где, в принципе, изначально налогообложение, демократия, все, да, в общем-то, в балансе, да? Да? Никого особо не зажимают, а тех, кого зажимают, сами этого хотят.
Да?
Платить налоги хорошо и позитивно, но потом, говорит, вдруг начались войны. Войны же не начинаются так. Если ты силен, богат, у тебя прекрасная армия, и ты кого хочешь за пояс заткнешь, с тобой никто воевать не хочет. Значит, одно с другим как-то сопрягается, что там, где-то пропаганда просела, где-то урожай был неудачный. Да. Стечение обстоятельств? Почему вот так получилось, если сама по себе система вроде бы была неплохой? Как вам кажется? Где-то кто-то зажрался? Природа человека подвела?
Да. Нельзя заниматься захватничеством, только на походе в Сицилии, два похода, они утопили и потеряли почти 200 триер, это, считайте, по 36 килограмм серебра, это гигантские убытки, где-то 1010 гоплитов попало в рабство или было убито, и так далее, и так далее. И обленился народ, он стал требовать денег за участие в собраниях. И в начале 4 века платили обол, то есть 1 грамм серебра за участие в заседании, а потом мы видим, что постепенно дошло до 6 оболов за обычные и 9 оболов за важные заседания. То есть уже за деньги не хотели приходить использовать свои полномочия. Более того, значит, активных людей не любили и по любым поводам зажимали, и все у них отбирали. 6 военачальников выиграли сражение на море, но потеряли 25 кораблей, не спасли людей, но шторм был, что делать, как к ним придраться. Обвинили, 2 сбежало, 6 казнили, извините, 8 было военачальников. Угу. Все, вперед, имущество...
Но мне кажется, справедливость куда-то ушла в процессе использования этой системы.
Справедливость ушла, и появились софисты, которые доказывали, что белое – это черное, черное – это белое. Пришлось вводить прямые налоги, и мы видим, что во многих греческих городах опять вернулась десятина. Появились налоги на волов, на рубку леса, на овец, на свиней, на шерстяную одежду, на пурпур, на, вот, на красные одежды, на сады, на пчел.
И ну, в общем, на все, из чего можно извлечь доход.
И все. Не стремись к завоеваниям. Сохраняй нормальные основы демократии. И, увы, не уничтожай богатых. Это тоже плохо кончается.
А получается, что вот у меня возникло ощущение, что бедных развратило то, что за них
жизни,
кто-то платит.
Да, такое ощущение?
Достаточно долго. Что за них должны платить иностранцы, что праздники им должны устраивать богачи.
Слушайте, почитайте Аристотеля. Он пишет, труды – это удел рабов и иностранцев. Трудиться стало неприлично. На полном серьезе.
То есть развратили всех в результате.
Да?
В общем и целом развратили всех. Но рабы-то, я так понимаю, налогов не платили? Они только трудились?
Они трудились, но с их труда взимались налоги.
Ну, понятно, с результатов их труда.
Конечно.
А иностранцы, соответственно, те самые лихие бизнесмены, я так себе и представляю, хитрых генуэзцев каких-то,
условных генуэзцев.
Не было.
Ну, это действительно торговцы, это владельцы, менялы, ремесленники, которые приходили, что-то делали. Много кого было.
В общем, много хорошо, тоже плохо. Есть такая народная мудрость.
Причем обратите внимание, что довольно быстро хорошая система рухнула.
Это грустная история.
Демократии хватило всего настоящей на несколько сотен лет. И все.
Ну, если учесть, что мы сейчас рассуждаем о демократии, которая
хорошо,
отсела до лет 20,
не хватает, я так понимаю.
То нас бы и 100, и 100 устроило. Роман из Чикаго пишет, налоговые системы каких стран в древности и современности можно назвать оптимальными? Вот скажите, вообще такие есть?
Ой, совсем оптимальные? Нет. Но еще раз говорю, вы давайте мы с вами проведем исследование, и потом по итогам года посмотрим, какая из систем вам больше понравится.
Какая справедливая, какая гуманная, а какая просто интересная. Это программа «Фискал». Мы предполагаем, что про Древний Рим поговорим в следующей передаче. Возможно, она выйдет в записи, тогда мы ее всю, наверное, практически всю посвятим Древнему Риму.
Конечно.
Уж там-то мы оттянемся. Александр Починок, Яна Маргасова, Ольга Журавлева. Большое всем спасибо, всего доброго.
До свидания.
«Фискал».